информационный салат.
Собственно, мы начали.
Ура! Чувствую теперь себя как дома. Вы знаете, чтобы нашу дискуссию подвести к концу, я все равно должен из вас узнать, выпытать, так сказать, каким образом вы смогли вытащить всю свою студию на дачу.
Элементарно, мой дорогой Ватсон!
О, боже мой! Насколько же было похоже, мне кажется, вам стоит идти в пародийные актеры.
Мне стоит идти в Василия Ливанова Шустрый. Сразу.
Как говорится, светлая память и доброго здравия.
Да.
Ну ладно. Шустрый, как Шурин, шел к шершавой шелковой улице Грумюпов. День был дивный. Маленькая кучка кинжала укладчиков курила кизяк и не работала. Золотушная старушонка садистически злобно занюхивала за ними залу. У Юпова от такой канители перхоть опять запершила во рту. Эта сутула давала о себе знать давняя болезнь в начальной стадии. Грум терпеливо посмотрел на часы. Судя по уровню воды, у него еще оставалось столько же. Воду можно было бы и слить, и уплощить на площади Гоголя вовремя, но Юпов ганошился прогуляться пешком и оставил часы в покое. Солнце припекало все чаще. Как говорится, именно с такой интермедии должен начинаться каждый уважающий себя эфир, если он себя уважает. Как нам известно, совсем недавно, а именно вчера, нет, уже получается позавчера, знаете, время как летит, прошла премия, церемония, так сказать, вручения Оскара в Лос-Анджелесе. И что удивительно, ну, вернее, на самом деле, если так всмотреться в этот вопрос поточнее и закономерно, эта трансляция, «Оскар-2018», заинтересовал рекордно малое количество зрителей. То есть церемония вручения, которая проходила в 2018 году, даже по сравнению с предыдущим годом, опустилась на 26%. Если же в 2017 году «Оскар» посмотрел 34 миллиона человек, то в 2018 только 26,5. И стоит учитывать также, что в 2017 году цифры были настолько низкими, насколько их не было последние 10 лет. То есть мы пробили дно вместе с «Оскаром». Счастье случилось. А все почему? Как говорится, потому что лучшие фильмы отдали билбордам. Ну или минимум фильму «Ограбление в шторм». Потрясающий кинокомедия, авантюрный. Которую я имел честь наблюдать в кинотеатре. Вообще, как кажется мне, у церемонии «Оскара» существует ряд, как так сказать, неточностей, недопущений. Самое важное, конечно, из них — это отсутствие номинации за употребление современного сленга. Я вот выписывал сегодня, сидя в кинотеатре, модные словечки. Топ-5 словечек — это слово «крантых», второе слово «тончнёхонько» на третьем месте, ну, скорее всего, с небольшим отрывом будет слово «навалять» и на четвертом «засохни». Самое замечательное, что все эти реплики герои фильма употребили практически за 10 минут в нескольких сценах. А еще судьбоносную фразу я забыл назвать. «Я должен был догадаться, что все вы здесь гады подставные». Это просто восхитительно. Кажется, за это должна существовать отдельная номинация «Оскар». И ведь самое прекрасное, что сценарист диалогов, ну или человек, который адаптировал ее, если адаптация не соответствует кальке. Я не знаю просто, как, например, на английском будет слово «навалять», есть ли у них какой-то аналог. Хотя, в принципе, с богатством идиом, в смысле, языке должен быть. Вот смотря к чему, премию стоит вручать либо тому, кто ее переводил, либо тому, кто написал замечательный сценарий диалога. Потому что это волшебно, придает замечательную атмосферу фильму, сразу чувствуешь себя таким, так сказать, в настрое, в молодежной волне. Ну, а касательно формы воды, как же приятно, да, когда человек, получивший премию, начинает свою речь с фразы «Я эмигрант», восхитительно. Что может быть лучше? А в самом фильме есть черные, и, в общем-то, политизируется главная премия киноакадемии. Ну, как говорится, это дело прошедшее, а сегодня 9 число. 9 марта родились два прекрасных человека. Это будущий глава Академии наук Дмитрий Дмитриевич Пальчиков. Ну, пока еще, к сожалению, малоизвестен как ученый, но это ничего. В будущем уже, значит, совсем скоро он обязательно прославится.
Он был у нас в эфире.
Художник,
когда-то давно, осенью.
Да. Обязательно еще придет, я чувствую, знаете, я вот в нем это вижу желание нести свои знания массы. Ну и второй по значимости персонаж, родившийся сегодня, это Юрий Гагарин. А что может быть интереснее в этой теме, как 10 малоизвестных фактов с сайта aif.ru? Мне кажется, ничего. Первый факт. До космического корабля Юрия Гагарин провожал не один, а два дублера. Фантастика. помимо известного всем Германа Титова, вторым Григорием, вторым дублером был Григорий Нелюбов. В отличие от Гагарина и Титова, он не облачался в скафандр, но был готов осуществить полет в любом случае. Вообще, история Григория Нелюбова, если посмотреть на историю космонавтов, ну, если не брать, конечно, расчет Комарова, который погиб, разгерметизировавшихся космонавтов, является одной из самых трагичных. Нелюбов, так сказать, мог стать космонавтом номер один. Про это даже книжка есть. А с одноименным названием Ярослава Голованова «Космонавт номер один». По ней потом еще сняли фильм на России, замечательный документальный, который называется «Он мог бы стать первым», рассказывающий о судьбе Нелюбова. В общем, находившись в отряде космонавтов номер один, проходил учение, там так далее, испытания. А потом несколько его товарищей пьяных повздорили с патрулем. Ну, он и, как бы сейчас сказали, да, вписался за них. В общем-то, и тоже нарвался на этот патруль. В итоге собрали комиссию и сказали, что вот этих трех космонавтов разжалуют. Причем, как бы, глава группы испытательной, ну и лично Гагарин, мы сказали, не-не, давайте Нелюбова мы трогать не будем, а дадим ему возможность реабилитироваться. Возможность реабилитироваться заключалась в том, что на партсобрании ему нужно было просто извиниться перед охранниками, но, как про него рассказывают, он был очень человек такой пёртый, и поэтому он отказался это делать. В результате чего все его разжаловали и отправили на Дальний Восток. Ну и, как бы, можно сказать, что для человека, который был в отряде космонавтов, то есть планировал полет в космос, жизнь кончилась. Но нет, он на Дальнем Востоке, вот как рассказано по России, в интервью стал близким другом, там, в общем, очень любил купаться, ездить на рыбалочку, так сказать, весело проводил время. Компанейский был парень и постоянно списывался со своими бывшими коллегами, то есть Валентин Терешкова с ним поддерживал их переписку. И вот вроде все шло к тому, что его даже почти планировали восстановить в отряде. Ну, то есть был шанс фактически у человека снова полететь в космос. И отправили испытывать новый самолет Миги. Но случился новый тяжелый удар в его истории, так сказать. Неизвестно почему. То есть как бы ни в фильме, ни в книге об этом рассказано именно не было. Наверное, потому что и люди сами не понимали. ЦК, постановление пришло из ЦК, которое запретило ему возвращение. Но не только возвращение, но и тестировать новый самолет. После этого он запил, ну, что неудивительно. И пользовался тем, ну, как рассказывали люди, которые с ним жили, и жена его после этого. У него оставался билет космического отряда. Он садился в какой-нибудь поезд, который приезжал мимо, показывал там этот билет. Люди, понятно, сразу дело, восхищались. Понятно, для советского человека увидеть человека из космического отряда любого — это фантастическое событие. Тут еще и первый космический отряд. Наливали ему, он выпивал. И так проводил свободное время, а потом на обратных поездах добирался домой. Ну и в итоге, в возрасте 31 года, по официальной версии, как бы сказано, несчастный случай, но жена родная не скрывает, он совершил самоубийство, отправился под колеса поезда. Такая вот судьба, в 31 год человек ее закончил, а мог бы стать первым, собственно говоря. Вот такие дела. К чему я это рассказывал? К малоизвестным фактам о Гагарине. Изначально было записано три обращения к советскому народу. Первое было записано Юрием Гагариным, а еще два его дублерами. Вот замечательно, люди страховались, так сказать. И перед полетом «Восток-1» произошло ЧП. При проверке герметичности датчик на люке не выдержал нужный сигнал. Замечательный факт, от них так хочется жить. Но нет, на самом деле есть один интересный факт полета Гагарина в космос, ну, шокирующее известие для всего света, так сказать, и оспаривался специалистами НАСА некоторое время. Они настаивали на том, что Гагарина в космосе уже побывал другой советский космонавт, про судьбу которого не рассказывали. Ну, то есть обвиняли нашу великую родину в фальсификации. И как рассказывает историк Дома авиации Анатолий Евгеньевич Дементьев, действительно, до Гагарина был предшественник, который дважды побывал в космос. После этого предложения можно подумать, что глава Дома космонавтики Евгений Дементьевич просто сумасшедший, но нет. Иван или Иван Иванович — это макет человека, облаченный в скафандр, который был оснащен датчиками и приборами, и он действительно совершил несколько витков вокруг Земли. То есть с помощью этого макета проверяли воздействие невесомости человека, перегрузок во время старта и полета. Такие дела. А если говорить о космической теме, да, сразу хочется ну, чего-то возвышенного. И именно такую возвышенную историю поведал Евгений Иосифович Гайдучонок. Он прилетел сюда на машине времени в 21 веке. Значит, дело обстояло в городе Жирновск в Вологодской области. В 15 километров расположена аномальная Медведецкая гора. Очень интересно, что именно там происходило на этой горе. Ну, видимо, там руда какая-то магнитная, потому что все компасы, вот это вот навигационные приборы выходили из строя. Как гласит заголовок статьи на сайте Крамола.инфо, ну или Крамола, как нравится, здесь можно два ударения ставить, именно здесь жил человек, утверждающий, что он пришелец из будущего 23 века, и звали его Гайдучок Евгений Иосифович. С ним произошла чудовищная история. Ну, вообще про него написали книгу, я, к сожалению, не скажу имя современника, который это сделал, потому что она потерялась где-то в глубинах этой статьи. Ну, в общем-то, он там цитирует в реплике от первого лица. Парень в 23 веке был молодой, развлекался, все у него было хорошо, и, в общем-то, с девушкой он пошел на свидание, он решил ее удивить и повел ее в машину времени. В 23 веке люди так развлекались, видимо. Повел ее в машину времени, и решили слетать в Палеонтали. Сели, запустили моторчик, все, прогрелись, отправились на старт, но случилась катастрофа. Каким-то образом машина вышла из строя, и он попал в 30-е годы СССР. Никого, главное, не смущает, что он попал туда в юном возрасте, ну, то есть не родился, а с какого-то этапа начал жизнь, видимо, в Советском Союзе. 30-й год совсем все было сложно с документами, как говорится, не нам судить. Ну, в общем-то, он получил травму головы, его подруга не выжила, светлая ей память, юным путешественникам во времени, так сказать. Что было ему делать? Он пришел в себя, очнулся на каком-то там пустыре, что стало с его машиной времени, неизвестно. Его подобрали добрые люди, как он их называет. И некоторое время он отдыхал в глубинке России, в селе, восстанавливался, так сказать. Когда достаточно окреп, то, ну, захотел вернуться, ясное дело. Пошел на поле, чтобы найти машину времени, но какое несчастье, она пропала. Она пропала, это действительно выдержка из книги. Он говорит, был так удивлен пропажей машины времени. Главное, никто из сельчан ее не находил, ну, потому что, наверное, вызвало некоторое недоумение в головах людей, которые коллективизировались, так сказать, в 30-е годы. В общем-то, так или иначе, он остался в 30-х годах и понял, что из будущего за ним не придут. Хотя, как он утверждал, в 23 веке путешествие во времени, ну, такая модная вещь, что там существуют целые сервисы по спасению людей, которые попадают в прошлое там, или будущее, застревают. Нужно просто пойти в паспортный стол, я вот сейчас практически дословно цитирую, и поставить пометочку, чтобы попасть в архивы истории. Когда человек попадает в архивы истории, допустим, там даже в 17-м условном веке, все, в будущем про него узнают и отправляют команду, чтобы спасти. Вот так вот прекрасно жили. Самое замечательное, что статья написана в 16-м году, поэтому в статье, если сейчас нажать Ctrl-F и написать «Украина», это слово встречается 4 раза. Украина как зубная боль. Видимо, в 23 веке очень переживали за Украину. Какие деятельные люди. Что еще примечательно, этот Гайдучонок, я прошу прощения у родственников, если я ставлю ударение фамилии не там, в общем, это Евгений Иосифович, составил обширную картотеку с мезолита там или откуда-то до наших дней, которую подкрепил картинками. Но, к сожалению, опять же, к большому сожалению, помимо того, что не удалось найти машину времени, потомки, неблагодарные потомки его совхоза, они еще и не сохранили коллекцию. Сохранились прекрасные этапы 10-11 века, он от руки рисовал, и 12-13 век у него выглядит как картина Николая Рериха. Очень талантливый мужчина был, если, конечно, на сайте действительно не ставили Рериха посередине, это они могли сделать, так сказать. 18 век сохранился также, 19 век, к сожалению, отсутствует. 1900-1940 он предсказал войну. Но, как сказано в кодексе путешественников во времени, то не было, ладно, цитата про кодекс, в общем, сказано в правилах поведения, если вы застряли в каком-то времени, вы не должны пытаться его изменить, поэтому он пошел воевать и летчиком стал. В общем-то, замечательно пожил. А умер в 1991 году, и автор книги говорит, что да, в этом присутствует какая-то мистика. 1, 9, 9, 1, все закольцевалось, так сказать. А, и еще из 22 века, ну, как бы, исторически сохранилось несколько стихотворений. Самое главное, встречаются такие замечательные слова, как «утопавт» и «микрокуратинский район». То есть, ну, это я прям выдержку прочитал. Единственное, что видно на этом замечательном листе. Рифмовать в 22 веке иначе не стали. Все те же замечательные рифмы через тире. К сожалению, в некоторой степени путешественник ошибся, потому что никакого рактавтодрома большого класса до сих пор не построено. В общем-то, он, так сказать, наивно предполагал, ну или скорее вернулся из той вселенной, где до 23 века просуществовал прекрасный Советский Союз. А что нужно делать, когда речь заходит на Советском Союзе? Слушать музыку.
Информационный салат.
Я бы хотел спросить у вас, друзья, а пробовали ли вы когда-нибудь в жизни собирать кубик Рубика? Надо сказать, задача не из самых простых. У меня раньше был кубик Рубика, мне подарили на каком-то, ну, может, мероприятии или около того. В общем, я купил его не сам, но несколько раз я пытался справиться с этой задачей, у меня, к сожалению, ничего вышло, но я нашел, так сказать, решение этого вопроса. Я взял чайник, вскипятил литр воды горячей, обдал кубик Рубика, и с него слезли все вот эти вот наклеечки цветные, и он оказался целиком черным. Как бы я его ни крутил, кубик Рубика собирался моментально. Это было так приятно и так хорошо. Ну, в общем-то, это я к чему. Рекорд по сборке кубика Рубика 4 секунды и 74 сотых принадлежит американцу. В общем-то, неважно, что он американец. Дело в том, что это, ну, свежий рекорд относительно 2013 года. Он побил рекорд своего товарища по стране Лукаса Этера, который собрал кубик за это же время на 160 сотых больше. А вот робот, специально сконструированный для этого дела, решил головоломку за 0,38 секунд. Если вы загуглите данный аспект, так данный факт, можно найти замечательное видео, как с помощью таких 6 или 8 роборук, на которых установлены шестереночки маленькие, он быстро его просто сворачивает, и кубик Рубика за меньше чем секунду собирается. Сейчас даже происходят целые соревновательные гонки разработчиков, которые строят роботов, занимающихся этим делом. В общем-то, речь идет о том, что робот собрал кубик Рубика быстрее практически в 10 раз, чем это сделал человек. Вот. Эта новость замечательная, просто для того, чтобы почувствовать, насколько не быстро работает процессор в нашем головном мозге, так сказать. Но быстро работает процессор на нашем новом сверхвооружении, которое анонсировал наш великий президент Владимир Владимирович Пушкин. Дай бог ему долгих лет здоровья. Идем голосовать. 2018. Сильная страна, сильный президент. Вы могли заметить, что в последние месяцы, да, невероятно по накалу идет предвыборная агитация в борьбе с абсентеизмом. То есть не просят голосовать за кого-то конкретного, просят просто пойти и проголосовать вообще. Прекрасно идут наши дела. Также прекрасно, как выглядела графика в этом видео про современное супер-сверхвооружение. Если вышло так, что вы по каким-то причинам отказали себе в просмотре данной части обращения Владимира Владимировича, то стоит это сделать, потому что там на графике 2001, наверное, года... Да нет, какого 2001? Мы сейчас играем с товарищами в развивающую стратегию Generals Commander and Conquer, созданную в 2002 году. Вот там графика была, наверное, раз в 15-20 лучше, чем то, что мы видели.
Есть информация, что графика в этом видео была уже в эфире Первого канала в каком-то фильме в 2007 году. То есть, видимо, ее специально для этого фильма и сделали.
Ух ты, фантастика. Ну, в общем-то, так понравилось, это просто прекрасно. Дай бог здоровья тому, кто делал эту графику. Просто я к чему это? Я думал, вы позовете его к себе на радио работать графическим дизайнером.
Разумеется, я уже думаю. Я, знаете, уже давным-давно присматриваюсь к этому человеку.
Было бы просто прекрасно, понимаете, начинается эфир, да, вместо этого ракета такая вылетит. Вылетает ракета и начинает в бок куда-то там, потом огибает гору, потом летит в море и с помощью графики из айфона начинает гореть корабль.
Да, и ракета такая шестиугольная.
Мы просто... Ну что ж поделать. Понимаете, мы не просто собрались
смотреть интервью, да, вот часть про ракету, мы всей семьей сели у телевизора на ковре, вот это единение семейное, и тут, когда корабль загорелся огнем, как огнем, который из стены плача раз в год сходит, благодатным, так приятно стало, такая гордость была. В общем, дай бог здоровья человеку, который придумал эту графику. А вот наука, наука — это вещь такая, да, растяжимая, такое понятие аморфное, и наука бывает разная. Опять следует обратиться к сайту Крамл.ру, моему любимому вестнику новостей. Как пишет в статье, опубликованной 5 марта 2018 года, причина рака — грибы, которые едят нас. Это сенсационнейшее открытие сделала Лидия Васильевна Кузьмина, врач-лаборант клиники ОВД города Белгорода. Как заявляет Лидия Васильевна, грибы едят людей. Этот жуткий вывод был сделан врачом-лаборантом с университетским образованием, который четверть века рассматривал под микроскопом возбудители всевозможных заболеваний многочисленных пациентов. В общем-то, если подытожить сборочку всей ее статьи, она работала, действительно, то есть занималась клинической практикой, рассматривала клетки, пораженные различными заболеваниями. И она занималась этим с 1980 года, у нее такой большой стаж. И все заболевания практически, которые она исследовала, ну, были вызваны патогеном одной группы. Безжгутиками, трихтомонадами, но только в, как говорится, разных полостях и плоскостях. Как она сказала в своем открытии, пелена спадает с глаз. Если честно, до конца я дочитать ее не смог, потому что статья оказалась достаточно объемный. В общем-то, старайтесь избегать грибов-слизневиков, как она их называет. И для борьбы с раком, то есть она предложила ряд своих идей. Во-первых, паразиты любят обжор и лентяев, поэтому она предложила больше двигаться и умеренно питаться. Во-вторых, она рассказывала о том, что существуют, ну, некоторые практики. Она, конечно, сказала, что не мое дело лечить рак, да, то есть как бы она не совалась в чужую область, но сказала, что помимо ранней диагностики, то есть постоянных проверок, ну что, кстати, достаточно рационально и здраво, следует произносить специальные речи, которые на уровне вибраций горловых заставляют клетки бороться с всевозможными проникновениями грибов. Под заголовком «Кыш-поганка» она издала несколько упражнений. Это, как я люблю подобные статьи. Их читаешь, и кажется, что какой-то каламбур, а ведь нет. Клиническая практика. В общем-то, издала ряд асан, можно так сказать, во время которых с помощью горловых звуков, я, к сожалению, сейчас это читать не буду, но очень похоже на тот кусочек из Лавкрафта, когда под воды вылезает Ктулху, вы сможете начать контролировать свое тело и заставлять клетки бороться. Надо сказать, что это медицинская статья, представлена тем же самым сайтом, который рассказывал о том, как наращивать зубы, о том, как с помощью силы мысли можно заставить старые зубы выпасть, а новые расти. Как говорится, наука движется вперед семимильными шагами. Собираем роботов и лечим грибы, которые вызывают рак. Шо, осталась одна минута. В эту минуту есть сложный выбор.
Целых две.
Рассказать о том, что Ефремов напился в Самаре. А тогда надо рассказать.
Конечно.
Ефремов напился в Самаре и сорвал концерт. Вообще, самый замечательный актер в России. После, конечно, Данилы Козловского. Ну, по зарплате точно. Слегка выпил. Ну, уже с кем не бывает, так сказать. Пришел, начал выступать. Сначала задержался на полчаса. Потом во время спектакля так тихо рассказывал, что зрители начали уходить в конце первого акта. Когда к нему обратились и сказали, мол, вы говорите достаточно тихо, но кто-то из зала выкрикнул. Кто-то очень невоспитанный. Артист начал ругаться матом и пообещал, что уйдет со сцены. В общем-то, он убежал, как и обещал. Но перед этим он сказал: «Самара, спасибо, что дотерпели», так сказать. В интернете, вот этом вот проклятом, гуляет множество видео. К сожалению, я ни одного не нашел. Но, дабы не быть голословным, надо сказать, что это статья с РИО Новостей, достаточно уважаемого ресурса. Ну и, конечно, после того, как Ермольник Ефремов попрощался с зрителями, мне остается только пожелать людям здоровья. Здоровья, счастья, чтобы у вас все было хорошо, чтобы грибы вас не ели, а фитонциды протекали в вашей крови. Вот. Всего вам наилучшего. Сейчас я буду слушать, как правильно изготовлять сидр и что из этого выйдет.
Ну да, действительно, я тоже послушаю. Спасибо.
Информационный салат.